У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
В ефірі свого суботнього інтерв'ю з вами Віталій Портников. Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Чи отримає Україна гроші від Європейського Союзу? Яка доля так званого плану Маршалла? Про все це ми говоримо сьогодні в нашій студії з колишнім прем'єр-міністром Литовської Республіки, депутатом Сейму Литви паном Андрюсом Кубілісом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот вы сейчас в Киеве, и это очередной такой вот этап разговора о том, может ли Украина получить деньги от Европейского Союза для изменений, для восстановления экономического потенциала. И как проходит вообще дискуссия на эту тему? Потому что, насколько я понимаю, в Европейском Союзе очень много оппонентов вашего плана, но есть система определенной подвижки в сторону получения Украиной хоть каких-то, но серьезных сумм имеются.
Да, имеется хорошее продвижение вперед. И хотя, как бы, я сам иногда думаю, а как мы можем объявить, что вот работа идет вперед, и нету какой-то церемонии открытия какого-то плана. Действительно, оказывается, что многие дела, как в Киеве, так и в Брюсселе, на уровне Европейского Союза, из нашего плана двигается вперед. Во-первых, очень важно то, что совсем недавно комиссар Хан объявил в своем письме премьер-министру Гройсману о так называемом контракте по реформам для инвестиций, где как раз мы увидели ту же самую философию, о которой мы говорим в плане, в своем плане Маршалла. То есть комиссия вышла уже с такой инициативой, которую можно назвать как бы модификацией нашего плана.
Но другие деньги?
Другие деньги, конечно, деньги там поменьше. Говорится пока что о 500 миллионов евро, если сложить все, ну, 50 миллионов реальных денег, потом эти деньги привлекают другие деньги, получается общая сумма 500 миллионов. И говорится о трех реформах, которые правительство должно сделать, очень конкретные шаги, которые правительство должно сделать, чтобы получить эти деньги. То есть то же самое, что мы и говорили, что мы предлагали, чтобы появился такой план инвестиционных денег в сумме, годовой сумме около 5 миллиардов, но чтобы он был обусловлен тоже продолжением реформ в Украине. То есть комиссия пошла таким же путем. Почему пока что эти деньги не такая сумма, какую мы как бы наметили? Потому что Украина должна решить то, что мы называем проблему старых денег. Оказалось, вот через все наши разговоры и переговоры, как в Брюсселе, так и здесь, в Киеве, наконец, и украинское правительство, и комиссия со своей стороны сделали инвентаризацию, сколько похожих денег Украине было обещано со стороны международных финансовых институций со времен революции 2014 года. Оказалось, что таких денег было предложено где-то от 6 до 7 миллиардов евро, а Украина сумела за это время использовать только 1,5 миллиарда. То есть около 5 миллиардов лежит...
Не освоены.
Не освоены, да. Не украдено, но не освоены. Просто нету проектов, на которые эти деньги могли бы пойти, и поэтому пока что просить большие новые деньги нету смысла. И вот везде...
Нужно разрабатывать планы для освоения старых, правильно?
Да, старых денег, да? А тогда уже появится возможность использовать новые деньги. И комиссия здесь делает как бы такой пробный эксперимент. Она предлагает еще маленькую, ну, поменьше сумму, 500 миллионов новых денег, но уже через такую вот контрактную систему, то есть что эти деньги приходят как деньги, обусловленные тем, что Украина продолжает очень конкретные реформы. Если вот этот механизм такого контракта окажется действительно эффективным и для Брюсселя, и для правительства Украины, я думаю, что через год-полтора, когда Украина докажет, что она умеет использовать вот эти старые деньги эффективно, тогда появится возможность получить и новые деньги по большей сумме.
А почему такие большие суммы не осваивались? Нету потенциала у исполнительной власти, нету кадров, которые могли бы разрабатывать соответствующие программы, нет, может быть, инвесторов. Вот в чем дело с задержкой?
Знаете, здесь проблемы, они достаточно объективные. То есть... Я могу сказать из нашего опыта, что мы прошли через такие же проблемы, но в 2000 году, когда мы начали получать европейские деньги еще до вступления в Европейский Союз, тоже очень быстро оказалось, что у нас умения, как эффективно использовать эти деньги, тоже не хватало. То есть одни министерства были получше, другие похуже. Системы не было. Что мы тогда сделали? Мы создали специальное агентство. Специальное агентство с очень таким сложным бюрократическим названием. Центральное агентство по менеджменту больших проектов. Это агентство действительно сыграло очень позитивную роль. Она и сейчас успешно работает. Мы показали ее пример вот и украинским представителям украинского правительства и главным финансовым институциям. Я думаю, что такое или какое-то другое агентство, оно действительно очень нужно для того, чтобы Украина вот разрешила эту проблему старых денег. Как мы знаем, об этом думаю сейчас и в правительстве. И поэтому вот этот прогресс, он таким делается шаг за шагом. Нету каких-то возможностей сделать сразу какой-то большой рывок вперед, но прогресс делается.
Можно так сказать, что в принципе любые деньги будут приходить в Украину в обмен на определенные реформы, а не только на планы освоения средств?
Мы как раз вот к этому и подталкиваем и Европейский Союз, и Европейскую комиссию, и другие западные страны. Мы надеемся, что об этом, может быть, будет разговор и на уровне Большой Семерки, собрание которое будет проходить в Канаде в начале июня. Об этом может быть разговор и на специальной конференции по реформам Украины в Копенгагене. И, может быть, мы надеемся, что об этом будет говориться и на саммите Европейского Союза и Украины. То есть, что деньги, они нужны для, действительно, экономика Украины нуждается в больших инвестиций. Если вот по расчетам и Натальи Ереско, и других экспертов, 5 миллиардов может дать рост экономики до 6-8%. То есть это значит и новые рабочие места, и получше зарплаты. Но, конечно, такие деньги нужны для того, чтобы Украина продолжала реформы. А выдержать вот мотивацию на реформы политикам и обществу не так легко. Поэтому нужен такой, как бы, как мы говорим, хороший толчок или хорошая приманка для того, чтобы действительно политики поняли, что вот реформы принесут конкретный результат, то есть появятся инвестиционные деньги.
Мы с вами в шаге от лета, а когда начнется такой осенний политический цикл, это уже будет цикл предвыборной кампании. И вот есть большие опасения украинских политиков и наблюдателей, что о реформах все забудут и будут только готовиться к выборам.
Ну, конечно, знаете, у нас тоже в следующий год выборы, президентские выборы. У нас, мы видим сами, что у нас уже предвыборная кампания, она уже набирает
оборот. Скандал за скандалом.
В стране, скандал за скандалом, оборот предвыборной кампании уже повышаются. То есть это натуральное состояние демократии, что когда подходят выборы, тогда думать много о реформах уже не приходится. Я думаю, что и западные партнеры и Украины, они должны тоже это понять. Поэтому и требовать, скажем, там, сделать какие-то радикальные реформы вот, там, за полгода до выборов, это не очень разумно. И об этом тоже мы говорим западным партнерам. Поэтому вот то, что говорится в этой инициативе комиссара Хана, очень конкретные проекты, которые может быть воплощены в жизнь, проекты реформ, я думаю, что они действительно являются очень прагматическими, конкретными, и они могут быть выполнены, и несмотря на то, что подходит предвыборная кампания.
принципе, вот сегодня можно говорить о том, что Европейский Союз заинтересован в Украине, даже о том, что европейские соседи Украины в ней заинтересованы, как в будущем участники Европейского Союза? Я почему это спрашиваю? Вот буквально вчера, да, закончился саммит балканских встреч руководителей стран Европейского Союза и стран Западных Балкан в Софии. Mm-hmm. И Болгария сейчас делает все возможное, чтобы демонстрировать свою заинтересованность в интеграции стран Западных Балкан в Евросоюз. Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово. Это важный такой вот, Черногории, важный такой вот элемент, когда есть страны, Болгария не одна, Румыния тоже, в общем, в этом заинтересована, кто искренне заинтересован в европейской судьбе своих соседей. И мне, честно говоря, вот не хватает такой заинтересованности, такой вот отдачи со стороны Польши и Литвы, чтобы тоже проходили такие саммиты, чтобы Польша и Литва были инициатором таких многосторонних встреч, чтобы это была не просто инициатива из Берлина, да, а чтобы это была инициатива из Варшавы и Вильнюса, чтобы мы понимали, что есть клуб стран, заинтересованных в том, чтобы это была не просто политика соседства, а политика будущей интеграции.
Ну, знаете, да, София сегодня у нас, ну, как бы является столицей Европейского Союза, потому что...
Ну да, да, но было и другие председательства.
Да, было литовское председательство, мы имели как раз саммит Восточного партнерства, где было подготовлено тогда, ну вы все помните, да, в 2013 году, и что из этого потом получилось. Так что мы, конечно, мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы действительно помочь Украине. Это и для нас очень важно, потому что успех Украины это приносит стабильность во весь регион. Я думаю, что очень важен успех Украины и для того, чтобы, в конце концов, может быть, и в самой России начнутся какие-то более позитивные перемены. Но сейчас очень важно, мы очень тоже позитивно смотрим на то, что Западные Балканы продвигаются к членству Европейского Союза, потому что это и продвигаются как раз с такой же философией, которую мы используем, когда говорим об Украине в западных столицах. Потому что в западных столицах сейчас, когда говорят про членство Западных Балканов в Европейском Союзе, говорят очень просто. Если Европейский Союз не придет в Западные Балканы, там придет Россия и дестабилизирует весь регион. Мы это повторяем, когда говорим про Украину. Но то, что сейчас происходит расширение Европейского Союза и переговоры насчет членства в Западных Балканах, для меня лично показывает, что появляется перспектива для Украины. Конечно, это займет время, но уже Европейский Союз забывает тот разговор, который раньше использовали, когда говорили про усталость от расширения. Сейчас уже Европейский Союз понимает, что он должен расширяться.
Иначе расширится кто-то другой, да?
Да, да, либо вот расширится так. Кто-то другой со своим влиянием.
А скажите, вот усталость от расширения, это понятно, что она не могла не пройти после Брексита. А усталость от Украины, она есть вообще? Как вы здесь ее сейчас ощущаете?
Я думаю, не то, что усталость, но, знаете, держать внимание на одном направлении достаточно трудно. И, конечно, чувствуется, что, скажем, не то, что усталость, но такого внимания, какое Украина привлекала, скажем, там, в 2014-2015 году, его сейчас меньше. Но это я бы не назвал, что это какая-то большая проблема. Просто нужно работать, нужно работать с конкретными проектами. То, что мы увидели, скажем, с нашей инициативой плана Маршалла. Что если работаем с такой инициативой, она продвигается. Сейчас я бы сказал, что интересно, ну не то, что интересно, но какие явления можно видеть вот в столицах Европы. Я только что вот прилетел в Киев из Лондона. То тематика России, то есть опасность России, не только военной, но и гибридная опасность России, она сейчас занимает очень высокое место в дискуссиях западных стран. И я всегда говорю, что да, нам нужно иметь долговременную стратегию по отношению Запада к России, и в эту стратегию мы включаем сразу и Украину. То есть успех Украины должен стать, или стратегия, как создать успех Украины, должна стать частью вот стратегии Запада по отношению к России.
Но, с другой стороны, мы видим сейчас очевидные попытки европейских лидеров наладить контакты с Россией там, где Россия Западу нужна. Я бы сказал, не Запад, даже Европейского Союза, точнее, вот иранский трек, да. Мы видели, что с Владимиром Путиным встречалась федеральный канцлер Ангела Меркель, ожидается приезд президента Эммануэля Макрона в Санкт-Петербурге. Все эти политики, ведущие политики Европы, они говорят об иранском кризисе, о том, что нужно договариваться, что Россия должна сохранять иранскую сделку, и это на фоне, я бы сказал, такого небывалого ухудшения взаимопонимания между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. И это, конечно, совершенно новый фон.
Конечно, мы должны быть готовы к самым разным развитиям. Никогда не бывает так, чтобы было черное и белое. Европа так уже работает. Но я думаю, что несмотря на то, что там насчет Ирана пытаются что-то договориться, все-таки... Я вижу в западных столицах гораздо больше понятия того, насколько большую опасность для безопасности всей Европы может создать Россия или сам Путин. То есть то, что мы говорили там 7-8 лет назад, даже что мы говорили после Майдана, и не всегда нас понимали, сейчас вот из-за того, что все эти гибридные атаки и на выборах Соединенных Штатов Америки, и химические атаки в Великой Британии, они открыли очень много понятий в западных столицах о том, что с Россией нужно иметь... четкую стратегию.
Если есть такая стратегия, почему нет такого очевидного опасения из-за Северного потока-2? Его продолжают строить, продолжают обсуждать, давать разрешения.
Во-первых, такой стратегии нет. В этом проблема, что мы вот думаем, как подтолкнуть западную...
К созданию такой стратегии.
Да, чтобы появилась такая стратегия. Сейчас, скажем, Соединенные Штаты вот недавно провозгласили свою национальную стратегию безопасности, и там записали очень четко, что глобальная опасность номер один – это Россия. Второе – это Китай. В Европе этого нету сказано в каких-то документах. Это одна из проблем, которую нужно решить. То есть нужно поставить очень четкий вопрос. Что представляет для европейских стран, для Западной Европы Россия? Где, по-моему, это... опасность гораздо больше, чем для Соединенных Штатов Америки. Когда появится такое понятие, тогда будет возможность гораздо более ясно ставить вопрос, так, если это опасность, так нужно ли повышать зависимость Европы или там Германии от газовых поставок со стороны России. Второе, что нужно ставить, и, конечно, мы ставим вместе этот вопрос с нашими польскими коллегами, что значило бы не только для Украины, а для геополитической безопасности всей Европы, если Россия не будет использовать трубы транзита через Украину. По-моему, это будет приглашение России начать новую военное нападение на Украину. Это должны понять во всех европейских странах. Что сейчас сдерживало Кремль от какой-то большей войны, это то, что они должны были смотреть, чтобы эти транзитные трубы не были бы повреждены. Как сейчас выглядят дела на Западе, ну, не могу сказать, что было бы очень ясно. Европейская комиссия, насколько я вижу, она пытается быть на стороне Украины. В Германии можно слышать самое разное мнение, но то, что сказала госпожа Меркель вот после встречи с президентом Порошенко, что это не только экономический, но это и политический проект, и что нужно сделать все, чтобы гарантировать транзит газа через Украину, это, по-моему, заявление, хотя и мягкое, но ставящее под сомнение весь проект.
Но это прозвучало спустя несколько лет. Удивительно, что никто не думал об этом изначально.
Ну, как я говорю, знаете, не все в этом свете прекрасно, не все можно нарисовать только белыми или черными цветами. Да, есть самые разные проблемы, и в том числе, по-моему, проблема является... проблема как раз... Главная проблема в том, что на уровне Европейского Союза, на уровне западного мира нету ясной стратегии по отношению к той же самой России. Я думаю, что это нужно вопрос так ставить, потому что Путин останется у власти, ну, хотя бы на следующие 6 лет, хотя, зная традицию, скажем, царскую или там советскую, я не думаю, что у него была бы проблема остаться у власти до того, пока его здоровье позволит.